Спонсор часа ООО «Поздравительная почта». Москва, улица Климашкина, 22, УГРН, 184-676-6018.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Персонально ваш.
15.06, московское время, вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы», продолжаем наш дневной эфир, и сейчас наша рубрика, наша программа «Персонально ваш». Сегодня Станислав Белковский, политолог, персонально ваш.
А ты нас забыл представить, я Соломин Алексей,
ладно.
Ты Нарышкин Алексей.
Да, не важно.
Ты забыл представить, что я, в следующий раз Наталья.
Конечно, ну давайте после середины часа тогда попробуем.
Да.
Вопросы Станиславу Белковскому можете присылать на номер +7 985 970 45 45, и твиттер-аккаунт вызван также в вашем распоряжении. Ну и, конечно, заходите на echo.msk.ru, там трансляция. Да. Счастливого Станислава Александровича можете видеть.
Вчера Верховный суд принял решение об отмене районного или краевого решения Приморского суда, который запрещал усыновить девочку из России, парой, которая живет в Германии, но на самом деле тоже является выходцем из России, ссылаясь на то, судья, вернее, ссылалась на то, что в Германии легализованы гей-партнерство, не браки, но партнерство. И девочка в случае теоретической смерти родителей могла попасть в семью геев. У нас, вопреки нашим представлениям о том, как власть реагирует на подобные кейсы, Верховный суд встал на защиту девочки и, собственно, ее приемной семьи. Можно ли говорить о том, что, в принципе, вопрос с запретом на усыновление в западные страны будет в обозримом будущем пересмотрен?
Я не думаю, что кто-то из Кремля звонил в Верховный суд и давал указание принять такое решение. Скорее, никто не звонил. Вообще, сфера иностранного усыновления достаточно коррумпирована. И на уровне руководителей органов образования опеки, которые дают, предоставляют соответствующие документы, и на уровне аккредитации агентств, которые занимаются усыновлением, и даже на уровне директоров детских домов, которые предоставляют, собственно, детей.
Но не это же стало поводом для запрета на
усыновление. Да, это могло стать поводом для запрета вполне. Это могло проявиться в конкурентной борьбе каких-то субъектов этого рынка вполне, и таких примеров новейшая история России знает немало. Но ясно, что на уровне Верховного суда эта коррупция не распространилась, и поэтому Верховный суд принял решение в соответствии с законодательством.
Один вопрос, да. Мы пока от этого далеко не ушли. Ну, то есть, серьезно, Владимир Путин исходит из того, что лучше пусть у нас, нам, нашим платят за это деньги, чем Запад платит за это. Для чего?
Ну,
его-то логика, наверное, она чуть выше, чем у этих
первых. Да, логика чуть выше, хотя мне представляется, что пресловутый закон Димы Яковлева, он же также известный как закон подлецов, был принят не без лоббистского влияния уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова, потому что как только этот закон был принят, и тут же не только Астахов, но и многие другие высокие официальные лица стали говорить о необходимости полного запрета иностранного усыновления вообще. Что может быть правильным или неправильным решением, с моей точки зрения, глубоко неправильным, может быть, кто-то считает, что оно правильное, но уж точно не было никаким симметричным ответом на закон Магнитского. Абсолютно
никаким. Но он шел пятым пунктом в законе, в пакете закона ответа на акт Магнитский.
Он был связан... И де-факто, я считаю, это был результат лоббизма Астаховой компании, которые тогда проталкивали программу «Россия без сирот», предполагавшую выделение масштабного федерального финансирования на внутреннее усыновление.
То есть, подождите, запрет, в частности, на усыновление американцами, да. Это первая ступенька, в принципе, иностранного усыновления, чтобы потом здесь
получить, чтобы получить 20 миллиардов долларов, насколько я помню, в течение нескольких лет, на огромную программу «Россия без сирот», начиная от финансовой поддержки российских усыновителей, заканчивая реконструкцией системы детских домов. Но Минфин РФ, в лице уже тогда министра Антона Силуанова, сказал, что никакой программы «Россия без сирот» не будет, поскольку в бюджете нет денег.
И
сразу после этого как-то все съехали с темы полного запрета иностранного усыновления. И между двумя этими событиями и тенденциями я вижу отчетливую причинно-следственную связь. Сейчас, поскольку уже никто не собирается реализовывать масштабную программу «Россия без сирот», ибо и на более актуальные социальные нужды в нынешних условиях денег не хватает бюджетных, то вполне возможно, что будет несколько смягчена позиция по иностранному усыновлению. Вообще-то сейчас уже запрета его не будет. Но это, опять же, но эта сфера остается весьма коррумпированной, и многие судебные решения по поводу усыновления связаны именно с борьбой различных экономических групп, подвязающихся теневым образом нужен в сфере усыновления.
А от чего будет зависеть воля конкретно Путина в этом вопросе? Вот есть, например, и мы в следующем части дадим нашим слушателям послушать обращение американки, которая установила в свое время двух российских мальчиков. Вот она обращается к Путину и просит его отменить вот этот запрет на усыновление американцами. Что должно произойти, чтобы Путин действительно озаботился этой темой и сказал бы, да, слушайте, ну, там, условно, были неправы.
Это, да, нет, ну, были неправы, Путин таких
это,
не знает.
Это не про Путина,
да,
хорошо.
Ни в коем случае.
Пришло время.
Изменились обстоятельства, да, изменились обстоятельства, пришло время, совершенно верно. Тогда было одно своеобразие текущего момента, сейчас другое. Нет, должен быть какой-то пакет договоренности США, которого Путин добивается. В конечном счете, общесистемные договоренности о новом разделе мира по Ялтинской Потсдамовой.
А вы думаете, что сейчас тема усыновления, она фигурирует в переговорах?
Нет, сейчас нет. Она может быть в качестве вишенки на торте добавлена Путиным, если он будет считать, что США, в принципе, идут с ним на какие-то переговоры. Но пока у него нет оснований так считать. А значит, нет торта, на который можно положить вишенку.
Но мы же живем в условиях определенной кампании, что мы не в изоляции, и что, несмотря на то, что американцы с нами не хотят там иметь ничего общего, мы открыты всему миру. И здесь это было бы хорошей той самой вишенкой на торте в рамках этой кампании.
Ну, это было бы с точки зрения Владимира Путина односторонней уступкой, а он не считает такие уступки оправданными и справедливыми.
Но я правильно понимаю, что пока у нас в США, в принципе, и торта самого нету?
Я только что это и сказал. Пока нет торта...
Но мы же великая держава, мы можем позволить себе подобные поступки.
Путин не великодушен.
Не великодушен.
Нет. Он человек очень упертый и упрямый, что, в свою очередь, отражает его глубинную неуверенность в себе. Потому что и признавать свои ошибки как теоретически, так и практически, как риторически, так и практически могут только люди очень уверенные в себе. Скажем так, достаточно уверенные в себе. Если человек постоянно бьет себя в грудь и говорит, я никогда не ошибаюсь, а если даже вам кажется, что я ошибаюсь, то вы скоро поймете, что это не так. Это значит, что он и самому себе не готов признаться в собственных ошибках и прощаться.
А насколько Путину вот эта вот характеристика мешает жить, править...
Ну, видимо, с его точки зрения она не мешает. Она мешает принятию ряда важных и необходимых для страны решений. А ему, наверное, она не мешает. Ему так психологически комфортно.
Правильно я понимаю, что сейчас, пока эту тему не взяли на свои знамена крупнейшие оппозиционеры российские, Владимиру Путину, в общем, легче всего ее и предложить народу выступить инициатором отмены тех решений, которые были когда-то приняты. А если оппозиционеры возьмутся за это, то он точно на попятную уже не пойдет.
Нет, если за оппозиционеры за это возьмутся, а, понимаете, слова крупнейшие оппозиционеры звучат с плохо скрытым сарказмом. Применительно к сегодняшним политическим реалиям.
Про Зюганова, на самом деле, говорили.
Да, я вот так и подумал сразу. В всяком случае, по поводу измещения, да, наверное. Хотя Миронов и Жириновский уже вполне ему соответствуют. Они как-то стремительно прогрессируют в смысле увеличения неполитического веса, назовем это так.
Ну, вот то обращение...
Нет, знаете, если Путин захочет, то контролируя основные информационные ресурсы страны, он все равно сможет доказать народу, что это все он, а не какие-то оппозиционера, поскольку голос оппозиционеров будет звучать мышиным писком по сравнению со звериным рыком кремлевской пропагандистской машины. Поэтому здесь для Путина это не вопрос. Вопрос в том, что он не может сегодня пойти на одностороннюю уступку США, как он это воспринимает. Он же не воспринимает это в контексте того, что русским сиротам будет хорошо. Если бы он так воспринимал, то не было бы никогда и закона подлецов. Он же закон Димы Яковлева. Да? Он воспринимает это как некую карту в азартной геополитической игре с США. Поскольку США пока не дают ему никаких оснований считать, что они идут ему навстречу по интересующим его принципиальным вопросам, а наоборот, своим только вставляют палки в колеса, то зачем же он будет ни с того ни с сего раздражаться односторонней уступкой?
Про отношения США и России хотел спросить, слушатель, напомню, что Станислав Белковский сегодня в нашем эфире в программе «Персональный
ваш». Да, также хотел бы напомнить, что со мной в студии находится Алексей Нарышкин и Алексей Соломин.
Yes.
Спасибо.
Рекламу сделаем потом из этого. А, тот факт, что Керри приезжал к нам сюда, в Москву, что-то...
Cash and carry, это то, что было вчера на Арбате, когда он покупал сувениры.
Ну, да, и 35 тысяч рублей.
35 тысяч рублей, да, почти $500. Арбатских торговцев сегодня немалая сумма.
Тот факт, что госсекретарь приезжает в Москву и пытается...
За один день, полагаю.
Пытается о чем-то, да, от Обамы получил специально.
Ну, там же они все были, тефты, ну, вон, скинулись, наверное.
Отличная компания. В общем, приехал Керри в Москву. Тот факт, что он приезжает, о чем свидетельствует?
О том, что они приезжают Обама, а, в общем, Керри – чиновник того уровня, которому еще позволено приезжать в Москву. Он в Киев-то Байден ездит, вице-президент. То есть, более высокопоставленное лицо.
Ну, да. То есть, это не значит, что у нас какое-то улучшение?
Нет, ничего не значит.
Рядовая поездка.
Да, рядовая поездка.
С тем же успехом можно было в Египет поехать.
Да, ну, я говорю, на прошлой неделе Джо Байден был в Киеве, что, так сказать, а Керри все-таки высокий чиновник, но чуть меньше, чем Джо Байден. Поэтому это ни о каком статусном прорыве в отношениях не свидетельствует. Керри приезжал зафиксировать ситуацию, что Россия вновь приглашается в глобальную антитеррористическую экономическую коалицию в Сирии, особенно на фоне создания локальной коалиции 34 государств во главе Саудовской Аравии, которая, ну, в общем, фактически является сателлитом глобальной американской коалиции. Естественно, это предложение не могло не разочаровать хозяина Кремля.
Перед этим визитом российский МИД очень ярко высказался о том, что именно США требовали этой встречи, именно они выступали инициатором.
Ну, если слушать кремлевскую риторику, то да, вообще США стоят на коленях, да, перед вставшей с колен России.
Смотрите, при этом...
Правда, при этом все равно смотрят на нас сверху вниз, потому что даже встав с колен, Россия росточком не вышла, а США стоят перед нами на коленях, как-то так очень выглядит по-гулливерски.
При этом, вот я сейчас что не скажу, получается, все в кассу этих публичных унижений российской власти. Смотрите, при этом Керри встречается с Путиным. Угу. Это ведь не очень его уровень, правда? Если министр иностранных дел приезжает в какую-то страну, обычно он встречается с министром иностранных дел и руководством там МИДа. Я не припомню про случаев, когда Сергей Лавров едет в Вашингтон, и при этом ему назначают встречу с Обамой для того, чтобы они там сверили свои позиции.
Нет, ну все-таки, если министр иностранных дел важной страны едет куда-то, например, вот недавно, там, сказать, министр иностранных дел Турции был в Азербайджане. Был, конечно, принят президентом Ильхамом Алиевым тоже.
А это не великодушие Владимира Путина?
Это не великодушие, потому что о чем можно, собственно, с Лавровым без Путина говорить? Ведь все приоритеты внешней политики вырабатывает наш президент.
А зачем тогда они вообще встречались перед Путиным вместе с Лавровым?
Как по протоколу.
А.
Ну, слушайте, а как можно иначе поступать? Ведь в дипломатии все достаточно жестко регламентировано. Нельзя встречаться с министром сельского хозяйства.
Смотрите,
если министр иностранных дел.
Это означает, что позиции министра иностранных дел не такие уж серьезные?
Нет, они весьма серьезные. Как доверенного лица Путина, они, безусловно, весьма серьезные. И, конечно, Лавров блистательный дипломат, мы все его очень любим и уважаем. Но стратегию внешней политики-то вырабатывает Путин, а не Лавров. Лавров является инструментом ее реализации, пусть и драгоценным алмазом.
А как вам кажется, а Путин дорожит Лавровым, вот таким,
конечно,
дипломатом,
конечно,
в своей команде?
Ну, конечно, дорожит, потому что Лавров очень хорошо усвоил риторику Путина, язык тела Владимира Путина, и очень хорошо транслирует Путина во внешний мир. Лаврову удалось в глазах Путина создать имидж человека, который, в общем, за ценой не постоит в отстаивании интересов босса.
В этом смысле команда для Путина, она вот важна с устоявшейся точки зрения, он не может менять ее там в частях каких-то, да?
Да, я думаю, что он не будет. Во-первых, нет никаких оснований менять. С точки зрения Путина, Лавров сверхэффективный министр иностранных дел, который совершенно не боится за свою репутацию, отстаивая жизненно важные интересы Кремля. И интересы Путина, которые, как мы знаем, с прошлого года официально тождественны интересам России, поэтому это одно и то же. Да, зачем менять? Собственно, Путин вообще никогда не был заметен в хаотических кадровых перестановках. Он меняет людей, которые уличены в предательстве или, по крайней мере, нелояльности. А про Лаврова этого сказать уж никак нельзя.
А если публичное, ну, массовое какое-то недовольство конкретным человеком? Ну, вот, например, Юрий Чайка.
Да, вот если будет, так сказать, если Лаврову будет что-то угрожать, то, мне кажется, нужно сделать доклад Фонда борьбы с коррупцией против Лаврова, и это продлит его аппаратные дни.
Продлит?
Конечно.
То есть вы согласны с теми...
Это они со мной согласны, потому что я сказал впервые.
Они, собеседники РБК. Согласны с вами в том, что расследование РБК только придало ему силы.
Ну, конечно, потому что давно уже ходил слух аппаратный, скажем, около года, как, что по мере усугубление возраста Юрия Яковлевича Чайки, а также его основного политико-аппаратного оппонента Александра Ивановича Бастрыкина, главы Следственного комитета, им всем уже под 65, их обоих могут сплавить высшие суды в качестве судей или даже зампредов этих высших судов.
Это круто. Пенсия.
Да, и, так сказать, тем самым положить конец, так сказать, нескончаемому конфликту между ведомствами. Но после доклада ФБК, конечно, Путин слить Чайку, по крайней мере, в обозримой перспективе не может.
Да и Бастрыкин вряд ли сейчас будет его публично мочить.
Да. Раз не сливается Чайка, то не сливаем и Бастрыкина. Они должны жить долго и счастливо, уйти в один день.
Но зачем Чайка отвечал вообще Навальному на вот это расследование?
Он отвечал не Навальному. Вы знаете, я давно занимаюсь изучением психологии речи, и я привык к тому, что человек, когда что-то говорит своему собеседнику в ходе разговора, он чаще всего разговаривает не с собеседником, а либо сам с собой, объясняя себе что-то через собеседника, отраженным светом или звуком, или с каким-то третьим лицом, который в помещении вообще не находится. Вот человек отвечал не Навальному, а Путину. Это было письмо, открытое письмо Владимиру Ильичу Путину.
Почему это
примерно следующего содержания. За этим стоят наши общие враги. Все. Ну, а за этим стоят наши общие враги, то никакие кадровые решения приниматься в интересах наших врагов не могут. Ибо это преступная и постыдная слабость, которую не может себе позволить всемогущий президент Российской Федерации.
Почему просто нельзя было Чайке позвонить Владимиру Путину? Наверняка есть какой-то телефон. Владимир Владимирович, это не я, Навальный все врет.
Ну, в обратную сторону, в смысле, в одну сторону только работает.
Во-первых, это было доложено, я думаю, что по соответствующим каналам, через помощников Путина, а потом нельзя беспокоить босса, он занят решением глобальных проблем. Вы знаете, здесь известная шутка о том, разница между Бог разговаривает с тобой, и ты разговариваешь с Богом. Не надо беспокоить Бога лишний раз. Он сейчас с Обамой, с Меркель там решает вопросы, борется с международным терроризмом, а тут ты с своим грязным бельем. Не надо, надо аппаратно действовать технично. Надо, чтобы эту бумажку положили потом Путину на стол, когда ему будет удобно, он прочтет.
А как вы думаете, для Кремля это было неким шоком, когда появилось это расследование? Когда
нет, ведь Дмитрий Сергеевич Песков ясно сказал, что все эти документы давно Путин видел.
Но при этом два дня он отказывался от комментариев, ссылаясь на занятость ввиду подготовки к посланию.
Ну, разумеется. Он должен был согласовать позицию с Владимиром Владимировичем, а Владимир Владимирович был не до того. И вообще, понимаете, нельзя раздражать, ведь аппаратная логика гласит, что нельзя раздражать босса дурацкими вопросами. Надо к боссу подходить с теми вопросами, которые он хочет, чтобы ты ему задал. Это залог аппаратного успеха и долгих лет жизни.
Нам с тобой эта схема знакома.
Да, поэтому, собственно, босс готовится к посланию. Он нервничает, он не любит эти послания. Ну, как можно под руку в этот момент говорить на какую тему, которую босса сейчас не волнует? Угу. Нет, вот надо дождаться, пока босс выспится после послания, и тогда между делом чего-нибудь там ляпнуть, что злые враги нас злобно гнетут.
Просто в эти два дня собеседники различных изданий как раз говорили противное вашему мнению о том, что все-таки какие-то отставки в Генпрокуратуре готовятся, и что вопрос с Чайкой якобы уже решен.
Максимум Максимовым сольют зама, то есть Лопатина. Потому что всегда можно сказать вот этого, чья...
Замген.
Чья бывшая жена.
То ли бывшая, то ли действующая, де-факто, я думаю, что по континентальному праву бывшая, а по англосаксонскому действующая жена Ольга Лопатина во всех этих схемах и завязана. И, собственно, несравненный Дмитрий Анатольевич Медведев нам, как принято говорить про ветеранами, как любят говорить ветераны правоохранительных органов, давайте я его разъясню. Значит, Дмитрий Анатольевич Медведев нас разъяснил во время общения с представителями телеканала. Сейчас не 37-й год. Сам Юрий Чайка ни в одной из этих схем не замечен. А родные и близкие покойного, ну, товарищи Деточкин, много болезненных родственников в разных городах СССР.
Но есть запрос Дмитрия Гудкова, например, да. который не касается темы бизнеса, но касается, в смысле, бизнеса зарабатывания, нелегального зарабатывания, угу. по получению денег, а касается связи бывшей жены замгенпрокурора с цапками и цеповязами, которые сейчас она отрицает.
Ну как, ведь уже МВД возбудило уголовное дело по фальсификации документов, положенных в основу этого фрагмента расследования ФБК. Сейчас будет выясниться, что документы фальсифицированы, цапок это цеповяз. Из глубины сибирских рот это подтвердят. Сейчас Анжела Мария цапок даст соответствующие показания, и все будет хорошо.
Сейчас, как у Оруэлла, сидит человек, который вытаскивает статью за такой-то год, переписывает ее и отправляет обратно, переписывает, ну, то есть изменяя прошлое.
Вообще, собственно, изменение прошлого это, так сказать, важнейшая функция авторитарного режима и его информационной машины.
Станислав Белковский.
Не всегда вы
его да. А если возвращаться к реакции Юрия Чайки, которая вылилась в это письмо, зачем вспоминать Уильяма Браудера, директора фонда Эрмитедж, сооснователя?
Совершенно, потому что, во-первых...
Ну, проще же было, наверное, Ходорковского сказать, что это он во всем...
Нет, как? Нет. Только Браудер. Логика абсолютно ясна и прозрачна. Во-первых, враг должен быть американцем или, на худой конец, англосаксом. Браудер является американцем и гражданином Великобритании. Да? Враг должен быть один, по большому счету.
Вот это получается супер-враг.
Вот как у Гитлера евреи, так у Владимира Путина США. Да? Поэтому, безусловно, все должно упираться в Америку.
А что не мешает общаться с Керри?
Ходорковский, ну а как, мы же не порвали дипломатические отношения, мы же торгуемся, это же любовь, понимаете? От любви до ненависти один шаг, собственно. Антоним любви и ненависти – это равнодушие. А Путин явно не равнодушен к США. Он их склоняет к любви, в конечном счете. Да, но вот сейчас у нас конфликт, поэтому заказчиком конфликта так или иначе, прямо или косвенно, должна быть Америка. Значит, должен быть американец в оконцовке. А во-вторых, Браудер уже засвечен как такой серьезный гвоздь в сапоге Путина. Навальный – это такой, так сказать, маленький гвоздичек, который можно игнорировать. А Браудер уже пролоббировал закон Магнитского, который стал прототипом вообще всей философии санкций против России. Поэтому Браудер вызывает у Путина больше раздражений, существенно больше, чем Навальный. и больше, чем Ходорковский, конечно, который, а, не является американцем, б, не воспринимается Путиным как нечто серьезно болезненное, чтобы там Ходорковский не говорил. Поэтому, вот, собственно, Браудер был идеальной кандидатурой на эту роль.
Оба, и Навальный, и Браудер сказали, что они не сотрудничали для того, чтобы это расследование в отношении родственников Чайки появилось. А как вы считаете?
Я не исключаю, что они могли сотрудничать. Совершенно не исключаю. Как и прежде, они сотрудничали там по добыванию разной информации, насколько мне известно. Но это никак не меняет, не влияет на оценку мной этого расследования.
А какую информацию он помогал доставать?
Ну, мне кажется, что всякую информацию из европейских и кипрских источников, в частности, Браудер мог. Опять же, я этого не утверждаю. Это мое предположение. Но независимо от этого, на мой взгляд, доклад весьма качественный, фильм, снятый по нему, и данные, содержащиеся в нем, достоверны, поэтому совершенно неважно, при помощи каких источников информации он готовился.
Скажите, Юрий Чайка перед тем, как пришла реакция из Кремля, какая-никакая, сказал, что ему известен заказчик, но не назвал фамилии. Вот если бы Юрий Чайка не получил гарантии со стороны президента, а мы видим определенную, да, гарантию того, что его не снимут сейчас, он бы, эта фамилия была бы не Браудер?
Я думаю, не думаю, что человек получил какие-то формальные гарантии, то есть какую-то бумажку за подписью президента.
Но он понял, что президент...
Даю гарантии, Путин.
Он понял, что президент, в общем, стоит...
Просто есть некая понятийная система отношений, да, в этой среде, которая предполагает, что своих не сдают. Человек, с одной стороны, свой, с другой стороны, подвергся нападкам со стороны...
Но он же тогда не знал, как в его решении, как с ним поступят.
Я думаю, что он предполагал, что ему ничего страшного не грозит.
Но не сказал заказчик, тем не менее, сразу.
Ну, надо же было посоветоваться, провести мозговой штурм. Вдруг был кто-то лучше Браудера. Оказался в нужное время, в нужном месте. Вы не забывайте, что на Чайку тонны компромата вываливает Следственный комитет уже не один год. А Следственный комитет – это свое родное для Путина. Тем не менее, Чайка сидит на своем месте. Поэтому куда уж там Навальному и даже Браудер.
А почему Путин держит и Чайку, и Бастрыкина? Ведь они вот грызутся постоянно.
Правильно, очень хорошо. Это система сдержки противовесов, которая стабилизирует систему в целом. Нельзя давать одной или той или иной группе силовиков возможность концентрировать в своих руках слишком большие ресурсы.
То есть вот эта возня, она играет как бы на стабильность.
Режима, конечно.
А что будет, если он все-таки примет решение?
Прокуратура стучит на Следственный комитет, Следственный комитет на прокуратуру. В итоге информационное пространство Путина расширяется, а возможность его обманывать уменьшается.
Если Путин вдруг примет решение о снятии двух человек с постов и главы Следственного комитета...
Давно ходили слухи, что он к такому решению склоняется, но не каким-то позорно-унизительным способом, а путем с преклонным возрастом и нестабильным состоянием здоровья, перемещением в высшие органы судебной власти.
То есть генпрокурор будет переназначен, когда придет соответствующий срок?
Ну, этого мы не знаем, но, по крайней мере, доклад ФБК стабилизировал его аппаратные позиции на некоторое, пусть даже непродолжительное время.
Поскольку вот Навальный своим расследованием с фондом борьбы с коррупцией как-то вот приносит какие-то хлопоты власти, в том числе Чайки. А стоит ли ждать какого-то, может быть, третьего, четвертого дела на Навального?
Не исключено, да. Хотя общая стратегия Кремля в отношении Алексея Анатольевича Навального состоит в рутинизации от слова «рутина» его уголовного преследования, то есть бесконечной череды дел, которые не заканчивают для него реальным тюремным заключением. Ну, конечно, какая-то месть со стороны Генеральной прокуратуры воспоследует. А что я скоро узнаю?
Какая статья? Статья какая?
Ну, был бы человек, а статья найдется. Но это бессмысленно сейчас даже фантазия.
Ну, вот сейчас Лопатина, например, выдвигает иск, да, определенный, на 4 миллиона рублей, если не изменяет память. Мы же недавно сталкивались с тем, что...
Один из ответчиков там является Google.
Ну, если уж Google упомянули, тогда 5 миллионов она требует.
А, правильно я понимаю, что есть определенная тактика для того, чтобы просто Навального разорить или сделать его...
Да, конечно, чтобы постоянно он был должен денег государству, чтобы в любой момент можно было ограничить ему свободу перемещения, арестовывать его счета, не давать привлекать деньги способом краудфандинга и так далее.
А потом Путин мог бы выйти и сказать, ну какая же ему власть, посмотрите, он нищий.
Нет,
о чем речь?
Нет, важно парализовать Навального и деморализовать его. А Путин, собственно, я думаю, что не будет, еле-ка возможно, упоминать это имя. Это не путинский уровень.
ФБК...
С точки зрения президента России, конечно.
ФБК, когда готовили этот сюжет, этот фильм, они же наверняка понимали, что будут и судебные иски многомиллионные.
Понимали,
и
конечно.
Сами активно очень выходят в суд, хотят идти в суд, чтобы, ну, я так понимаю, публично вывести там на чистую воду героев своего сюжета. А есть ли, как вы думаете, есть ли у ФБК гарантии, что или у Навального конкретно гарантии, что кто-то в случае чего покроет издержки?
Думаю, что гарантий таких нет. Источники потенциально такие есть, потому что среди российского бизнеса немало людей, которые симпатизируют Навальному.
Серьезно?
Да, конечно. Ну, я не имею в виду Тимченко, Ротенбергов, Чуха или даже Абрамовича. Нет, среди среднекрупного капитала, людей, скажем, состоянием от 100 миллионов долларов до миллиарда, таких людей немало.
Если знаете фамилии, назовите.
Да, я, конечно, знаю фамилии, но для того, чтобы этих людей немедленно не отправить в тюрьму, я их называть не буду.
А какие-то
я
сферы?
Я не хочу выступать в области публичного стукача. Если я назову сферы, то уже можно будет легко догадаться, кто это. Это будет написано в моих мемуарах, которые, так сказать, соответственно, своим замещанием увидят свет, выйдут в свет на 21-й день после моей смерти.
Вот. Я чувствую, я не дождусь этих мемуаров.
Публичное замещение.
Поэтому призываю всех спонсоров Навального молиться за то, что я пожил подольше.
Как челленджер будет? Вот эти книжечки красненькие, эти синенькие, эти публиковать без справки.
Да, да, конечно.
У вас много таких не копится, да? Вы много чего знаете.
Да, к тому, собственно, и возраст, в котором умер челленджер, меня тоже применительно к себе лично вполне устраивает.
Делаем перерыв в программе «Персонально ваш». Сегодня наш гость Станислав Белковский, политолог. Через 5 минут после новостей и рекламы продолжим эфир.
«Персонально ваш». «Персонально ваш».
15.35, продолжаем наш эфир, и персонально ваш, наш Станислав Белковский, политолог, вопросы присылайте.
Также Алексей Соломин, Алексей Нарышкин со мной в студии.
Спасибо. Плюс 7-985-970-45-45, ваши вопросы Станиславу Белковскому, некоторые, я думаю, ближе к концу.
Смотрите, просто у нас антирейтинг большой, вы знаете, как будет, как Путин, который не произносит фамилию Навального, чтобы свой не обрушить. Так, остерегайтесь произносить все имена.
Ну, видите ли, я не политик, я не участвую ни в каких гонках рейтингов, поэтому мне все равно.
Ну, вот вам пишут,
главное,
что вы
люди были хорошие.
Видели с вами фильм «Властитель Путин» по немецкому телеканалу ZDF. Mm-hmm. Вы были круты. Так, передайте ему, пожалуйста, пишет нам Мария. Рейтинг какой-то у вас есть все-таки.
Спасибо большое. Нет, у меня есть фан-клуб.
Фан-клуб.
А рейтинга у меня нет.
А мы
сообщество ВКонтакте, да.
Хотели вернуться к Керри на секунду, а просто попробовать с вами поговорить о том, что означала фраза Владимира Путина «Вам нужно выспаться». Это ведь все было под камерой, это же не просто шутка очередная.
Ну, если рассматривать это на первом уровне постижения, то это просто милая бестактность, которая бывает свойственна российскому президенту. А если посмотреть поглубже, то это, опять же, типичная фрейдистская проекция, когда свои собственные мотивы говорящие инкриминируют собеседнику. Ясно, что у Путина проблемы со сном. Это постоянно проскальзывает в его риторике. На большой пресс-конференции в прошлом году он задал себе вопрос, сколько он спит. Ну, кто-то откуда-то пришел вопрос, сколько вы спите. Ясно, что этот вопрос Путин мог задать только самому себе. Он ответил в 6 часов. Потом, когда он покидал саммит Большой
это
Двадцатки...
Это более-менее еще.
Более-менее, да. А потом, когда он покидал саммит Большой Двадцатки в Брисбене, подвергнувшись обструкции со стороны ряда лидеров, то он мотивировал это необходимостью выспаться перед началом рабочей недели.
Так.
Ну, то есть, надо понимать, что в 7 утра в понедельник ему нужно вставать, чтобы
еще один
На спецпоезде метро, проложенном из Сфенчем Сталином, ехать на работу в Кремль.
Еще один пример приведу, когда были переговоры, помните, долгие, сколько там, 13-часовые или 16-часовые в Минске, да. А после этого Владимир Путин не пришел на церемонию с участием послов, и вместо него был Сергей Иванов, хотя был заявлен на президент.
Угу. Вот, поэтому видно, что у Владимира Ильича есть какие-то проявления бессонницы, которые стимулируют в нем раздражение против всего окружающего мира.
Сова. Может, он просто утром спит?
Нет, он все время пытается поговорить о сне и о проблемах со сном. А любой психоаналитик вам скажет, что если человек навязчиво повторяет, возвращается к какой-то теме или повторяет какую-то идею, то он волнует лично его, а не собеседников.
И вообще, я просто сейчас понял, я показал и Станиславу, и Леше фотографию, которая на сайте у нас есть, этой встречи Лаврова, Путина и Керри, вот они встречались вчера, я понял, что Путин на самом деле смотрит на Керри и представляет вместо него какую-то подушку. Да? Ведь есть же что-то такое, как это умиление во взоре Путина.
Да, ну потому что он же не слышит ничего хорошего от Керри, чего он хотел бы услышать, и в этот момент его внимание несколько расфокусируется.
Он же спит, на самом деле.
То есть ему так интересно, да.
Эмоциональная составляющая на лице Путина меняется после того, как уходят телекамеры?
Ну, дело в том, что я не то чтобы часто видел Владимира Путина, когда уходит телекамера.
Что вы знаете?
Ну, конечно, князь Путин же вообще не любит публичную активность, несмотря на то, что обречен на эту публичность. Да, и, конечно, без телекамер он чувствует себя гораздо комфортнее. Об этом он сказал и сам на саммите по Большой Восьмерке, по-моему, в Глен-Иглзе. где-то там в конце минувшего десятилетия, когда он сказал, что под камерой, даже под одной телекамерой, голова сразу выключается, сказал. Вообще-то это высказывание, которое разоблачает в нем человека бессознательно и, но искренне ненавидящего публичную политику. Потому что тот публичный политик, у кого хотя бы под одной камерой голова включается, а у которого без камер голова выключается. И который просто присутствие не отсутствует. Конечно, поэтому без камер он, конечно, гораздо более раскован и сообразен самому себе.
Слушайте, а зачем тогда вот этот ежегодный формат общения с журналистами? Мы завтра будем следить.
Это ритуал. Понимаете, всякая власть сопровождается некоторым количеством неизбежных и неизменных ритуалов, которые сами по себе есть составная часть стабильности этой власти. А поскольку для Путина стабильность – это Бог, то, собственно, он соблюдает ритуалы, чтобы никто не заподозрил отказа от примата стабильности.
То есть, протокольный запрет?
Да, это этих ритуалов три. Прямая линия с народом, большая пресс-конференция и предусмотренные Конституцией послание президента Федеральному собранию.
То есть, если какой-то из ритуалов снимается, исключается, да, все начинают сразу беспокоиться, а что
ну,
там, все, как
ну,
Путин?
Ну, конечно, никакой катастрофы не случается, начинается какое-то беспокойство, брожение умов, сердец и тела. Зачем нужно лишнее брожение?
А ведь мог бы поспать завтра? Лишние несколько часов.
Я думаю, что Владимир Ильич найдет, когда поспать.
А зачем Путин, вот общаясь и с простыми россиянами, и с журналистами, всегда, как мне кажется, пытается поставить какие-то рекорды временные вот по продолжительности своего выступления?
Я не думаю, что он стремится к рекордам как таковым. Важно просто не сокращать это пространство. Ну, чтобы в последние годы ведь это все колеблется вокруг каких-то...
То есть показывает, что он в тонусе по-прежнему?
Ну, что все это работает, что страна смотрит ему в рот, конечно.
Вы бы Путина завтра что спросили?
У меня давно нет никаких вопросов.
Все понятно?
Кроме разве что бессонница. Или что-нибудь такого. Все понятно абсолютно. Как в старом анекдоте про Рабиновича, раздававшего листовки без текста у Мавзолея Владимира Ильича Ленина, начал писать, собственно, и так все понятно.
Я спрошу по-другому. А какой вопрос, по-вашему, Путин сейчас в нынешнем состоянии может прям вот вывести из себя?
Ну, такого вопроса ему не зададут, поскольку вопросы проходят предварительный контроль пресс-службы президента и соответствующих подразделений.
Это, кстати, неправда. Ну, то есть я могу, как человек, который присутствовал на прошлой конференции, могу сказать, что там может быть совершенно неожиданность. Понятно, что, ну, какие-то, наверное, знакомые все-таки сообщают, но там непредсказуемая история. У меня, если у меня есть микрофон, у меня нет обязательств задавать какой-то конкретный вопрос.
Ну, это зависит от того, как долго вы хотите оставаться в составе президентского пула и вообще дружить с Кремлем хотя бы кончиком своего крыла. Но, конечно, Владимир Путин вывел бы полностью из равновесия вопрос о бизнесе его дочерей и зятьев.
То есть родственники. Все, что касается
конечно,
семьи.
Конечно, да, все, что касается семьи, безусловно.
Ну, ведь, я так понимаю, вы уже могли бы за Путина, например, ответить на этот вопрос? В какой бы формулировке он ни был задан?
Ну, как... конечно, мог бы...
Пожалуйста.
Владимир Иванович ответил бы, что его дети являются самостоятельными людьми, которые сами принимают решения. Они не находятся на государственной службе и не заняты крупным бизнесом. Да? В основном они занимаются наукой и гуманитарными занятиями. И, конечно, по своему статусу и материальному положению им далеко до детей-владельцев того СМИ, который задает этот вопрос.
Смотрите, еще была пресс-конференция, если вы помните, после принятия того самого закона подлецов или закона Димы Яковлева, да, когда многие журналисты разных изданий преследовали его по этой
затроллили
теме и, в общем, даже вызвали, насколько я могу судить, хуже делают, чем вы, его раздражение.
Вот Александр Колесниченко, да, вызвал его раздражение, заявив, что он сам усыновитель и считает этот закон варварским, на что Путин отвечал: «Вы что, садомазохист?»
Как вы думаете, ну, вот что-то подобное может быть? Вообще, Путину это интересно? Или он же, наверное, скучает на пресс-конференциях, если его спрашивают?
Нет, он не любит неудобных и неприятных вопросов. Именно поэтому он никогда не стремится оказаться в информационно неконтролируемых ситуациях. Ну, помним, подводная лодка Курск, Беслан и Нордост, он же не ездил туда.
Но с тех пор же он уже научился, наверное.
Он приобрел огромный опыт с тех пор, да, но его принципиальное отношение к этому, как мне представляется, не изменилось. Он не хочет неудобных вопросов, он не нарывается на них.
Но к ним можно подготовиться. Ну, есть блок тем, которые явно на поверхности, которые журналисты...
Есть вопросы, на которые ему удобно и легко отвечать, и в этом смысле их нельзя считать неудобными для него. Вот вопрос про его дочерей, он неудобный в любом случае, потому что ничего толком ответить нельзя. Вот таких вопросов он не любит.
У нас еще есть одна тема, связанная с... Вчера Владимир Путин подписал закон, знаменитый, о приоритете Конституционного суда над ЕСПЧ, над решением ЕСПЧ. Как вы думаете, это нас выведет окончательно из Европейской конвенции и связям с Европой? Тем,
как... Формально нет, но, конечно, это большой удар по нашей репутации в Европе. Ничего хорошего нам ожидать этого не приходится ни в Европе, ни, собственно, на внутреннем рынке юридических услуг, поскольку ясно, что теперь любые неудобные решения международных судов будут просто России игнорироваться.
Это связано с решением ЕСПЧ по...
Поводом для этого, конечно, стали решения Гаагского арбитража и ЕСПЧ по искам бывших акционеров ЮКС.
А, то есть речь идет не только о ЕСПЧ, и речь идет вообще о международных судах. Конечно, просто конечно. В случае с Гаагским арбитражем России, насколько я понимаю, так, как хотела, так себя и вела.
Ну как, она участвовала в арбитраже, тем самым признала его юрисдикцию, поэтому, да, так сказать, Клири Готлиб представила достаточно серьезной адвокатской конторой, и тем самым после уже задним числом говорить, что у Гаагского суда не было юрисдикции, это не остроумно. Но сейчас Россия будет предпринимать какие-то поползновения для того, чтобы отбить это решение. Может быть, она инициирует судебный процесс в США с какими-то встречными обвинениями в адрес экс-акционеров ЮКОСа, причем тут важно не добиться успеха, а важно затянуть сам процесс на несколько лет, а параллельно надо показать, что экс-акционеры ЮКОСа вообще есть убийцы, вампиры и вурдалаки. 80-го уровня, с чем, собственно, и предъявляется обвинение Михаилу Ходорковскому в причастности к убийству.
Ну, замечательно. Мы к Ходорковскому подошли. У меня вопрос возник, когда мы с Лешей в прошлом часе обсуждали его предложение насчет некой реформы Конституции.
Извини, по поводу... Сейчас про Конституцию это большая тема. Я хотел вас спросить, а вам не кажется, что действия Ходорковского ответные, они, в общем, во многом эмоциональные очень, и что в такой ситуации нужно было просчитать повнимательнее.
А какие действия вы имеете в виду?
Ну, объявление сразу же о неизбежности революции, но он может оттолкнуть от себя ту часть интеллигентского своих последователей, которые выступают против насильственной смены власти и даже мирной, как он говорит,
смены власти через революцию. Это понятие достижимое, ведь, собственно, это революционный процесс, это совершенно не обязательно какой-то набор кровавых эксцессов. Во-вторых, Ходорковский говорит об этом не в первый раз. Это ничем в сущности не отличается от риторики Навального, который неоднократно подчеркивал, что это власть меняется не на выборах. Ясно, что в актуальной политической ситуации у Ходорковского, как, впрочем, у большинства других оппозиционеров, шансов прийти к власти в рамках нынешней политической системы нет никаких. Да, то есть, в любом случае, какие-то революционные процессы, независимо от того полного содержания, которое мы вкладываем в эти слова, должны произойти, чтобы вернуть всех этих людей в орбиту борьбы за власть или, по крайней мере, соприкосновение с властью. Uh-huh. А человек, для которого приемлем, скажем, Алексей Леонидович Кудрин, да, он всегда выберет Кудрина, а не Ходорковского. То есть партия хорошего Путина, грубо говоря, она не проголосует ни за Ходорковского, ни за Навального, ни в каких обстоятельствах.
Но все-таки повторение периодически Ходорковским вот это вот слов революции. Сегодня в статье он написал «Право на восстание». Этого надо бояться?
Кому из нас?
Ну, нам не знаю, но, по крайней мере, Генпрокуратура на прошлой неделе боялась и увидела в слове революции из уст Ходорковского.
Я думаю, что правоохранительная система и в лице Генпрокуратуры, Следственного комитета и так далее выполняет запрос на формирование абсолютно инфернального образа Ходорковского в преддверии дальнейших юридических тяжб.
Цель не заполучить его и посадить, цель просто сделать его страшным.
Ну, да, где-нибудь в суде в Америке заявить, что, вот видите, этот человек, с одной стороны, убийца, с другой стороны, опасный экстремист. Да, а вот поскольку он крупнейший из бывших акционеров ЮКСа, хотя непосредственно в этих процессах он не участвовал, ибо по его версии еще в 2004 году свой пакет акций передал партнерам во главе с Леонидом Невзлиным, да, все равно Россия будет настаивать на том, что кукловодом всей этой истории является Ходорковский, а он убийца. И вообще вся эта кровавая банда, которая выдает себя за приличных людей и претендует на кровные русские 50 миллиардов долларов, которых мы им не отдадим ни в каких обстоятельствах.
В случае, представим себе гипотетическую ситуацию, что Ходорковский находится в руках российских правоохранителей.
Ой, не дай бог.
Бедные правоохранительные органы.
Ходорковский тоже бедный.
Это же невыгодно властям его снова сажать, снова делать из него Нельсона Манделу, он будет писать статьи, и будут многие люди...
Я думаю, что с позиции Владимира Путина, который все же принимает окончательное решение по Ходорковскому вопросу, Ходорковский не стал Нельсоном Манделой и никогда им не станет. Поэтому в смысле того, что если он даже сядет снова в России...
Не пугает.
Это не очень пугает. Другое дело, что он не сядет, потому что нет юридического механизма. Особенно если Ходорковский попросит политического убежища в Великобритании, а сейчас для этого есть все формальные основания. Я не знаю, собирается он это делать или нет. В ответ на публичный вопрос журналиста на днях он сказал, что он пока не собирается раскрывать свои планы на эту тему. В чем я видел скрытый намек на возможность такого рода шагов.
Станислав Белковский в эфире «Эхо Москвы» в программе «Персонально ваш». Наташа, которая нам пишет из Москвы, она нас переносит в соседнюю страну. Станислав Александрович, я вам так верю. Скажите, неужели в моей Украине нет просвета?
Нет, просвет как раз на Украине есть. Их даже достаточно много. Вот через этот просвет многое вываливается из того, что именуется украинским будущим.
Сорос из СБ.
Ну, конечно, Сорос из СБ.
Сорос, да.
Но просвет как раз между бревнами, с которых сейчас эта изба поэтому построена, поэтому ссоры вываливаются чуть больше, чем следовало. Но я, как говорил прежде, так и сейчас, что должно смениться еще одно политическое поколение, прежде чем Украина устойчиво встанет на европейский путь развития.
Это означает объединение Украины? Объединение...
Украина объединилась благодаря светлому гению Владимира Владимировича Путина. Потому что я помню, что еще в марте-апреле 2014 года где-нибудь в Одессе или в Харькове настроение о том, что, так сказать, российские войска вот-вот войдут и не встречают ли их с хлебом и солью, были достаточно распространены. Но после начала войны в Донецком и Луганском регионах,
нет,
после пожара в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая, ну, то есть после эксцессов, которые привели к, этой, к этому трагическому событию, в общем-то, Украина объединилась вокруг идеи, что в Россию ей не надо. И никто, то есть, ну, в свое время отдельные украинские историки и историографы говорили, что крупнейшим объединителем Украины, вообще создателем украинской государственности были Владимир Ильич Ленин, акцентировавший право нации на самоопределение, Иосиф Виссарионович Сталин и, конечно, Никита Сергеевич Хрущев, который присоединил к Украине Крым. Вот четвертый объединитель, самый главный, это Владимир Ильич Путин, и, может быть, конечно, на Михайловской площади в Киеве будет поставлен ему по этому поводу конный памятник. Нет, сейчас Украина в этом смысле едина, а то, что поколение Порошенко и Яценюка, ну, не может отказаться от коррупционных приоритетов, ну, мы это уже, к сожалению, видим.
Скандальная перепалка на совещании Порошенко между Саакашвили...
Это реформ, не просто совещание.
Ну, хорошо, между Саакашвили и Яценюком и Аваковым, где Аваков, в частности, сказал Саакашвили, убирайся из моей страны.
Да, чем плеснул ему водой в лицо.
Чем для кого, чем для фигурантов этой истории закончится?
Это закончится продолжением аппаратной борьбы. Ситуация в Цуксванге. Порошенко бы убрал Яценюка, у него есть 3 кандидата приоритетных на пост премьера.
А кто это?
Это пресловутый Михаил Николаевич Саакашвили, которому он сейчас льнет людской лаской, как сказал Владимир Владимирович Маяковский. Это Владимир Гройсман, спикер парламента, его тоже доверенное лицо президента. Это технический кандидат, нынешний министр финансов, гражданка США Наталья Ересько. Но ни один из этих кандидатов не лучше Яценюка, потому что Яценюк сочетает в себе... Он отвечает 2 основным критериям. Первый, он приемлем для Соединенных Штатов Америки как политического патрона Украины. И он является достаточно крупной политической фигурой внутри Украины.
Вот. Так они уже все время, по крайней мере, из телевизора мне рассказывают, что у Яценюка какой-то рейтинг прямо ниже уже плинтуса.
Ну, рейтинг у Яценюка колеблется в пространстве времени. Да? Когда, так сказать, на последних парламентских выборах в минувшем году Народный фронт с Яценюком получил аж 25%. Да, сейчас от рейтинга 2% всего недостаточных успехов его правительства. Но, тем не менее, все равно Яценюк – это уже некая константа украинской политики, которую не так просто размыть даже серной кислотой. Михаил Саакашвили сильный фигурант, и он приемлем для Запада. Саакашвили приемлем для Запада, но он не является, собственно, константой украинской политики, поскольку он только что в ней объявился. Одесского чуда еще не случилось, на которое многие рассчитывали.
Оно близко?
Ну, думаю, что оно не близко. Просто потому, что Саакашвили, конечно, оказался в некомфортной для него среде. В Грузии он был легче, он контролировал ситуацию в целом. А здесь у него масса оппонентов прямо под носом, включая мэра Одессы Труханова, который замыкается на злейшего оппонента Саакашвили, олигарха Игоря Коломойского. Чудо не случилось, поэтому просто ставить премьера человеком, только в прошлом году приехавшего из другой страны и, скорее всего, держащего в голове возвращение в Грузию, скорее, чем последовательную политическую долгосрочную карьеру на Украине, было бы не вполне разумно. А Ересько, хотя приемлемо для Запада, но не является политической фигурой в Украине вообще. То есть она не тяжеловес с политической точки зрения. Поэтому пока методом исключения останется Яценюк, и продолжится борьба между командами президента и премьера.
Что с Соединенными? Прости,
как Порошенко относится к Яценюку?
Ну, по старому анекдоту про Рабиновича, которого вызвали в КГБ и спросили, есть ли у него противоречие с советской властью. На что он ответил, что нет, только одно маленькое разногласие по земельному вопросу. Я хочу, чтобы большевики лежали в земле, а большевики хотят, чтобы я лежал в земле. Вот так Порошенко относится к Яценюку. У нас... Он, безусловно, его бы снял, если бы у него были политические возможности эту комбинацию провернуть.
У нас минута до конца эфира. А чем так нравится Яценюк Соединенным Штатам?
они уже к нему привыкли. Понимаете, мышление все-таки американского истеблишмента тоже вполне инерционно. Альтернативные ему фигуры прямо сейчас они не видят. То есть они, в принципе, готовы его сдать и сплавить, но не сейчас, потому что сейчас нет равновелика ему. Нет равновеликому персонажу. Он там сидел, сопритерся, он свободно владеет английским языком. Он уже обошел весь Международный валютный фонд,
Федерацию
США. И, в общем, уже понятно, как с этим иметь дело.
Свой.
Даже если это... Ну, он не то, что особенно свой. Но вот сейчас, если Яценюка убрать, то с точки зрения США это будет способствовать существенной дестабилизации украинского политического организма и механизма, а не наоборот. А зачем?
А у него есть какие-то условия перед Яценюком они ставили?
Я думаю,
что-то, не... что Яценюк им должен.
Нет, никаких не публичных условий, я думаю, мы не ставим. Только публичные, так сказать, связанные с определенной финансовой дисциплиной и борьбой с коррупцией. А вот борьба-то с коррупцией на Украине, к сожалению, и не происходит.
Мы должны заканчивать. К сожалению, Станислав Белковский в нашем эфире, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин. Программа «Персонально ваш». Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
«Персонально ваш».